Радиоканал на Сладковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Сладковской волне зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре пятница, 2 декабря 2016 года. Актуально.
Проблема водоснабжения в нашем районе довольно актуальна. Об этом наш разговор с начальником Сладковского МУП ЖКХ Виктором Павловичем Моисеенко.
Виктор Павлович, мы не один раз в год говорим о воде. Водообеспечение – это вопрос, который постоянно требует решения, и он постоянно решается. Мы весной с вами встречались, сейчас наступил зимний период. Что скажете, что делается?
В общем-то, в направлении по водоснабжению работа не останавливалась на протяжении последних, наверное, лет 6-7, не на один день, в принципе. Каждый день что-то делалось в этом направлении. Здесь, конечно, сложнее, нежели с отоплением. Только что мы говорили, что если же нет там электроэнергии, вот дизеля завели, нет топлива, дрова, нет газа, уголь там и так далее. То есть это все можно. А вот здесь с водоснабжением начнем с того, что вообще все планы настроены на озеро Дедюхино. И другого источника у нас быть не может. Те источники, которые у нас есть, мелкие котлованы там локальные, которые сделаны хозспособами. Это, ну, так сказать, это не перспектива. Раз. Во-вторых, на каждом населенном пункте мы не имеем возможности, тем более маленький там, допустим, ну, как красивое, поставить очистные сооружения. Поэтому в этом направлении что делать? Ну, во-первых, продолжается на сегодняшний день работа по очистке озера Дедюхино. То, что был здесь и губернатор, были, значит, наши уже сегодня депутаты, которые включились в эту проблему нашу. Ну, конечно, благодаря это все администрация районная проводит эту работу, приглашает людей, которые могут повлиять на эту ситуацию. На сегодняшний день с этого источника, он открытый источник, раз озеро, мы обеспечиваем водоснабжением 15 населенных пунктов. Представляете, 15 населенных пунктов, это закрыто уже столько насосных станций. Во-первых, это экономика. Чтобы содержать насосную станцию, это человек, электроэнергия. И что обидно, что электроэнергия тратится в большей степени не на транспортировку воды, а на содержание этих насосных станций. Огромный это день. Поэтому хотим, и, в общем-то, других вариантов-то нет. Перечисленные населенные пункты, там вообще нет источников поверхностных водоснабжения. В чем проблема-то в районе в нашем? Почему мы вот так вот особо говорим по водоснабжению? Мы вынуждены заниматься огромным таким строительством. Это ж не так просто строить водопроводную сеть для населенного пункта, к примеру, там Михайловка красиво. Это огромные деньги, о чем мы проговорим ниже, и что, куда это все приходит. Но, тем не менее, это работа делается. Где-то в пределах 53 миллионов рублей, да, отпущены деньги областного бюджета на расчистку этого озера. Мы считаем, что, учитывая, что работа была проведена в предыдущие годы, и в этом году это особый такой рывок должен быть, после проведения, это слово «очистка», оно вообще-то как подразумевает реабилитацию этого озера, это, в общем-то, уже большое дело. И мы считаем, что достаточно уже будет объема воды, который даст спокойно подавать населенным пунктам водоснабжение еще вот в эти деревни. И вообще в будущем тогда планируется, по крайней мере, водоснабжение у нас в 20 населенных пунктах. Ну, если мы прибавим Михайловку, там красиво Александровка, будет в пределах 20 населенных пунктов водоснабжение. Это сокращение насосных станций, сокращение убытков. Да, прибавятся еще основные средства. Из 11 589 человек, прописанных, значит, пользуются водоснабжением только 73% и 1/10 цифры. А остальные это населенные пункты, те, которые у нас нет водоснабжения. Ну, допустим, Выстрел, там, Вознесенка, да. И к ним же мы еще относим тех людей, которые не заключили договора, вот это особо сейчас мы проговорим, но все-таки водой нашей пользуются, потому что ее больше негде взять. Мы только что говорили, шахтных колодцев у нас нет возможности, за исключением редких случаев где-то. Эти люди все равно воду берут. На сегодняшний день в районе осталось 278 колонок водоразборных. Их было почти 500. И за последние вот года, конечно, колонки мы консервируем, мы их используем в том случае, если же есть какая-то необходимость, а абонентов достаточное количество, мы в любой момент можем их расконсервировать. Но вот картина интересна следующая. Давайте я буду говорить цифры. Давайте начнем со Сладкова. Сладкова у нас проживает с вами 3688 человек. На все Сладково у нас заключено договоров, разбор воды с колонки, 76 договоров, то есть 76 домов, проще говоря. Но в каждом доме там 2-3 в среднем человека живет. Так вот, на 76 дворов у нас с вами еще на сегодняшний день осталось 50 колонок. Получается, на одну колонку полтора двора. Мы планируем, конечно, консервировать эти колонки, закрывать. И не просто так, что взяли, значит, коммунальщики, надумали и закрываем. Нет, мы собираем людей, объясняем, что вот эта вся кража, я ее по-другому не назову, она влияет на всех, даже на тех абонентов, которые сегодня добросовестно платят воду. И люди уже стали это понимать. И масса звонков, вот другой раз диспетчерского, телефоны же разговор записывают, и звонят, что там и там, вот тот-то, значит, сама берет воду, а у него договора нет, начинаем проверять. Да, действительно так. То есть до людей вот это все доходит, это замечательно, и люди задумываются.
Виктор Павлович, какое-то время, у нас несколько лет, работал киоск под названием «Родничок» по продаже очищенной воды. Потом он перестал функционировать, сейчас там что-то делается, что-то будет открываться?
Мы вынуждены его были прекратить работу, потом той причине, что в последнее время анализы показали, что оборудование, то, которое там, уже не справлялось с той водой, которая поступала для очистки. И было приняты меры. В общем, это оборудование совершенно новое. Там система очистки, обратный осмос. Там самозапускается озон, там стоят компрессора. То есть эта вода уже сегодня, проводя анализы в лаборатории сертифицированной, которая у нас здесь высшими, она соответствует СНИПу питьевой воды. Поэтому дай бог, что это будет принято населением. Практически эта же вода гораздо дешевле стоит. Возьмем обыкновенную бутыль, там, 5-литровую. Если она стоит 30 с чем-то рублей, то у нас она в пределах где-то 8 рублей стоит. Поэтому разница есть большая. Раз уже заговорили по этим модулям, в это же время поставлены у нас, это тоже новое, эта проблема решилась. Уж насколько она решилась, посмотрим, это оценить населению. Точно такое же оборудование поставлено на Маслянской территории, самой Маслянки, и вода подается прямо в сеть в колонки. Подается в Усово, точно такой же модуль. Это очень современная и сложная, кстати, она очистка, это потому что наша вода в открытых водоемах – это сложный процесс очистки. Подземных вод у нас нет. Подземная вода очищается в разы проще, то что она стабильна по своему составу. Все реактивы, которые мы заводим, они проверяются ежедневно. Сложность такая. Результаты, ну, пока, в общем-то, ну, таких каких-то и одобрений шибко нет, но и жалоб пока нет. В общем, будем так говорить. Время покажет, но меры принимаются к тому, чтобы все-таки эта работа проводилась. И в будущем.
Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня.
Мы привыкли, что международное сообщество присваивает каждому следующему году какую-то главную составляющую. Тема инвалидов получила от ООН целое десятилетие, которое длилось с 1983 по 1992 годы. А с 3 декабря 1992 года в мире ежегодно отмечается Международный день инвалидов. Главная цель этого дня – привлечение внимания к проблеме. Люди, не имеющие проблем со здоровьем и свободой передвижения, не осознают, что человек в инвалидном кресле такой же, как и вы. Только в силу некоторых причин он не имеет возможности доступа к самым простым повседневным вещам. Международный день инвалидов должен донести обществу, что человек с ограниченными возможностями здоровья не должен находиться на обочине жизни и наравне с трудоспособными гражданами иметь занятость, а значит иметь возможность зарабатывать. В 2006 году была принята Конвенция о правах инвалидов, где докладчики требовали справедливого и достойного отношения. Данная конвенция была одобрена большинством представителей ООН. Конвенция ставила задачу изменить формальное отношение к инвалидам и перейти на новый уровень понимания проблемы. В документе четко прописаны категории инвалидности, а также сформулирован вектор социальной адаптации таких людей. Но главная мысль выведена таким образом, что независимо от степени инвалидности, приобретений, либо ее врожденности, все люди, попадающие под эту категорию, имеют равные права и свободы, что и обычные граждане. Также в конвенции тщательно разъяснены критерии, которые должны применяться к людям с ограниченными возможностями здоровья. В тексте привлечено внимание к тем проблемам, которые требуют безотлагательных действий. С каждым годом в нашей стране граждане все теплее относятся к людям с ограниченными возможностями. А это и есть главная цель Международного дня инвалидов.
Образование.
Департамент образования и науки Тюменской области информирует. Указ президента Российской Федерации от 4 ноября 2016 года номер 591, в соответствии с которым из показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов исключен показатель доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, вступает в силу 1 января 2017 года. Данная мера позволит повысить объективность проведения ЕГЭ и исключить стимулы административного влияния на его результаты. ЕГЭ не должен использоваться в качестве показателя оценки эффективности работы учителей и тем более при составлении рейтингов образовательных организаций, отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Проект указа был подготовлен на основе предложений Рособорнадзора. Показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов номер 7, доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам, был утвержден указом президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года номер 607. Рособорнадзором направлены в регионы соответствующие рекомендации об использовании результатов ЕГЭ исключительно в целях принятия управленческих решений по совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров, корректировке образовательной траектории обучающихся и совершенствованию работы образовательных организаций. Таким образом, результаты ЕГЭ необходимо использовать при выявлении проблемных вопросов в системе образования, над которыми следует поработать для повышения качества образования. Напомним, в 2014 году аналогичным указом президента Российской Федерации показатель ЕГЭ был исключен из оценки эффективности деятельности губернаторов и региональных властей.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченко, в городе Тюмени проходило личное первенство Тюменской области по настольному теннису в трех возрастных группах. В этом турнире приняли участие 6 воспитанников спортивной школы «Темп» под руководством тренера Дулата Беремжанова. В возрастной категории 2005 года рождения и младше в соревновании девочек участвовала Татьяна Степаненко. Выиграв все предварительные встречи, Таня дошла до финальной игры за первое место, но, к сожалению, уступила более сильной соперницей из Тюмени. В итоге среди 32 участниц она заняла второе место. В этой же возрастной группе среди мальчиков честь Сладковского района защищали Евгений Каштанов и Тимофей Сочинский. В итоговом протоколе Женя стал 7-м, а Тимофей 5-м из 43 участников. Соревновались девушки 2002-2004 годов рождения. 24 спортсменки. Наша Елена Кожина в итоговом протоколе оказалась на 9-м месте. В состязании юношей этой возрастной группы приняли участие два представителя спортивной школы «Темп». Егор Коробейников из 54 участников стал 19-м. Давлат Али Алиев дошел до финальной встречи. В игре за первое место ему противостоял теннисист из города Тюмени. Проиграв эту встречу, Давлат завоевал серебро. Также успешно выступил и в парном разряде вместе с партнером из Тюмени. Они дошли до финала, но в итоге заняли только второе место. По итогам выступления двое наших теннисистов, Давлат Али Алиев и Татьяна Степаненко, включены в состав команды Тюменской области и будут представлять ее на соревнованиях более высокого ранга.
Недавно в спортивной школе «Темп» прошли соревнования по настольному теннису среди учащихся 2002 года рождения и младше. В них участвовали 7 общеобразовательных организаций Сладковского района. В командном первенстве не было равных сладковским теннисистам. Второе место у майских школьников замкнули тройку призеров александровские спортсмены. В личном первенстве среди юношей первое место занял Арсений Леонченко из Сладкова, вторым стал Сергей Латышев «Майка», бронзу завоевал Арман Куандыков, тоже из «Майки». У девушек абсолютный результат показала Полина Козлова, Сладковская школа, второе место у Лидии Балаховец «Майка», бронза досталась Надежде Королевой из Новоандреевки.
С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Пенсионный фонд России напоминает застрахованным лицам о необходимости уплаты страховых взносов на накопительную часть в 2016 году не менее 2000 рублей для получения государственного софинансирования пенсии. Проконтролировать свои платежи и при необходимости сверить их можно в пенсионном фонде. Кроме того, у специалистов отдела ПФР вы можете получить дополнительные разъяснения по всем возникающим вопросам, а также готовую квитанцию для уплаты сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по адресу: село Сладково, улица Ленина, дом 59, кабинет номер 8, телефон 8 34 555 23 6 27. Прокурорский надзор. Какие территории являются водоохранными зонами? На этот вопрос отвечает помощник прокурора Сладковского района Александра Сергеевна Ходакова.
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью до 10 км в размере 50 метров, от 10 до 50 км в размере 100 метров, от 50 км и более в размере 200 метров. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки и ручья устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров. В границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств, размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв, осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств, размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов. Также запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод, разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. В силу требований статьи 16 Водного кодекса Российской Федерации хозяйственные и иные объекты в границах водоохранных зон должны быть оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. За нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранной зоне водного объекта предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 8.42 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации. Данной статьей предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4500 рублей, на должностных лиц от 8000 до 12000 рублей, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.